В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале и других городах Кавказа. В студии Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламентские выборы в Азербайджане прошли, как всегда. Стали ли они завершением трансформации власти в этой стране? Южная Осетия не вписалась в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, что привело к блокированию грузопотока в и из самопровозглашенной республики. Кто такой Инал Ардзинба и какова его роль в выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Разочарование после прошедших в Азербайджане парламентских выборов оказалось тем глубже, чем выше были ожидания. Эти выборы должны были завершить изменения природы азербайджанской власти, которыми она занималась весь последний год. Почему парламентские выборы прошли как всегда и что будет с перестройкой дальше? Мой коллега Вадим Дубнов спросил азербайджанского политолога Лейлу Алиеву.
Этим выборам, которые прошли в минувшее воскресенье, было приковано особое внимание, были осторожные ожидания даже у оппозиции. Теперь, как я понимаю, царит полное разочарование. Что случилось? Почему власть нарушила собственные же вроде бы объявленные планы на хотя бы какую-то мягкую авторитарную модернизацию? И почему она провела выборы так, как это произошло?
Во-первых, начнем с того, что в случае вот таких авторитарных государств очень сложно найти баланс между сохранением контроля над институтами и какой-то модернизацией. Поскольку было объявлено и уже шли в течение всего года предыдущего изменения, которые как бы посылали сигнал о том, что правительство настроено на модернизацию и даже на либерализацию, некоторые поняли это как на либерализацию тоже, то, естественно, это создало какой-то уровень ожиданий у определенной части населения или активного части населения. Некоторая особо опытная часть активистов, оппозиции, она восприняла это как очередную имитацию и, так сказать, серьезнее отнеслась к этому. И речь идет о Национальном совете и на партии Народного фронта. То есть вот эти высокие ожидания особенно формировались у молодого поколения, который не прошел всю эту школу. И молодое поколение как бы решило воспользоваться этой возможностью.
Вы о Реале, да, прежде всего?
Кроме Реала там было много других. Там была коалиция движения, там было независимое, а потом движение НИДА, даже Мусабат был среди тех, которые решили участвовать. И, конечно, то, что на подготовку к выборам было только 2 месяца данного, не было приведено абсолютно никаких изменений. Не в закон о выборах, о котором уже на протяжении 25 лет говорили и Венецианская комиссия, и ОБСЕ. Поэтому это, так сказать, подготовило достаточно серьезное обоснование, почему какая-то часть не участвует. Потому что это будет бизнес, как всегда, то есть обычное дело, и поэтому шансов никаких, и, так сказать, лучше остаться в стороне от этого. Но в связи с тем, что, например, при регистрации кандидатов вдруг сняли, например, снимает судимость некоторых политических заключенных молодых, это дало какие-то серьезные надежды на то, что зарегистрировали молодых, даже вот дали возможность им участвовать в выборах. И это тем более на фоне всего этого было глубочайшее разочарование тем, что список финальный список прошедших новый парламент, он оказался даже хуже, чем тот, который накануне озвучил Джамиль Хасанли, которым было, скажем, 2 человека из Реала, а в этом списке всего-то оказался из всех вот этих, думаю, около 40, наверное. Но из всей этой большой группы только 1 человек, Эркина Гадерли, оказался в этом списке. Я думаю, что вот эта попытка балансировать, она не удалась просто потому, что взял вверх страх каким-то образом потерять контроль над этим институтом, парламентом. Потому что парламент, на самом деле, вместо того, чтобы выполнять роль представительства и политического участия населения, он представляет роль, во-первых, имитационного института, во-первых, это отражено в Конституции, то есть он должен был быть как бы, а во-вторых, это нужно для международного пиара, для международного имиджа. И вторая, так сказать, функция – это крышевание или политическая страховка каких-то частных бизнесов и центров силы, группировок, кланов, которые сложились, так сказать, к этому времени в правительстве.
Если мы будем считать, что главной целью всего этого мероприятия было не пополнение парламента оппозиционными элементами, а завершение, собственно говоря, смены поколения, политическую перегруппировку собственной партии и собственных сил. Насколько это удалось? Насколько удалось продолжить мероприятие по изменению природы власти?
Дело в том, что усиление контроля, оно возможно не только за счет привнесения каких-то новых сил или молодого поколения в институт, который и так уже полностью превратился в печать, да, как называют, rubber stamp, по-английски резиновая печать, да, для того, чтобы консолидировать эту власть еще сильнее, значит, оказывается, не совсем обязательно даже менять людей. Достаточно просто заручиться, показать, кто есть хозяин, менять каких-то олигархов с их позиций. И тогда не основная часть этих людей, которые сидят в парламенте, они все равно конформисты или оппортунисты, и они просто меняют свою лояльность на нового хозяина, скажем так. Поэтому я думаю, что мы это наблюдали в основном. Появилось какое-то количество, небольшое количество каких-то молодых людей, но они, так сказать, тоже